Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Совсем недавно была памятная дата – 22 июня. 74 года назад в этот день началась Великая Отечественная война. Чтобы обратиться к трагическим событиям того времени, мы отправились в гости к отцу Александру Ильишенко, 10 лет назад организовавшему интернет-портал «Непридуманные рассказы о войне».
Ты смотришь на события глазами участника. Для меня непридуманные рассказы позволили очень многое очень радикально пересмотреть. Ну, например, вот мы говорим о начале войны, о грозной и, конечно, трагической дате 22 июня 1941 года. Нам говорят, что страна оказалась не готовой к войне. Это совершенно правильно. Но человеческая психология имеет некие особенности. Когда тебе говорят, что наша страна оказалась не готовой к войне, тогда как бы складывается представление, что только она и была не готова к войне. Давайте зададим вопрос. А Франция была готова к войне? Нет. Польша была готова к войне? Нет. Англия была готова к войне? Нет. Соединенные Штаты были готовы к войне? Нет. Смотрите, на первых этапах и фашистская Германия, и Япония добились грандиозных успехов. Но в результате они войну проиграли. Значит, они тоже не были готовы к войне. А кто победил во Второй мировой войне? Великий Советский Союз. Вернее, лучше сказать, великий русский народ. Причем я под русским народом понимаю расширительно. Тех, кто верой и правдой, как в древности говорили, служил своей родине. Да, действительно, в эти трагические дни оказалось, что Советский Союз не готов к войне. И вот многие называют причинами сталинские репрессии. Безусловно, это одна из причин. Но вот почему германская армия оказалась готова к началу войны лучше, чем другие? А потому что они сумели сохранить офицерский корпус, который воевал в Первую мировую войну. Они опирались на опыт, переосмыслив его, дополнив, продвинувшись вперед, на опыт Первой мировой войны. Многие генералы и офицеры фашистской Германии были даже генералами и офицерами в Первую мировую войну. А вот теперь попробуйте назовите хоть одного офицера и крупного полководца, который имел бы офицерское звание в Первую мировую войну. Адмирал Исаков, генерал Петров и маршал Шапошников. Всех царских генералов истребили еще при маршале Тухачевском. Генерала Свечина расстреляли в 1938 году. Еще в 20-х годах, читая курс стратегии в Академии Генштаба, он предупреждал, что Ленинград исключительно опасно приближен к территории вражеских государств, в которых может начаться вторжение. И связан с подвозом важных стратегических материалов только железной дорогой, которая идет на Москву. А на восток никаких связей нет. Перережьте эту дорогу, и он оказывается в полной блокаде. В середине 20-х годов. Представляете? Если бы его услышали и проложили бы дорогу жизни, которую пришлось в военных условиях прокладывать, блокада не имела бы таких тяжелых последствий. Но его слушать не стали, его расстреляли. Но это еще при товарище Тухачевском. Нам, например, говорят, что мы победили, потому что у нас было превосходство в людских ресурсах. Это ложь. Какие превосходства в людских ресурсах? В Германии было 86 миллионов человек. Но вместе с Германией была Италия, была Венгрия, Румыния. Были легионы из так называемых покоренных стран Европы. Людской ресурс у фашистской Германии был гораздо больше. Война началась 22 июня 1941 года, в воскресенье. Конечно, они на церковный, тем более православный календарь не смотрели, там и в голову не могло прийти. Но это день всех святых, на земле российской присиявших. Уже вот этот день говорил о том, что Господь покровительствует русскому народу, пускай он тогда назывался советским. Будущий патриарх Сергий, тогда еще митрополит, местоблюститель патриаршего престола, выступил с обращением к советскому народу в первые же часы войны. Он пишет о том, что не в первый раз наш народ оказывается в таких трудных условиях, но вот наши предки выходили победителями из не менее сложных ситуаций, потому что они ставили общее выше частного и служили Родине всем, чем кто может. Вот и с этим же он обращается к своим соотечественникам. И действительно, страна поднялась как один человек на народную войну. И с самых же первых дней в атеистическом государстве зазвучала православная риторика, христианская риторика. Вот знаменитая песня «Вставай, страна огромная». Может, не все обращают внимание, но там же такие слова. «Идет война народная, священная война». Скажите, пожалуйста, что для материалиста может быть священным? Объясните, пожалуйста. Ничего священного быть не может, вот если вот все, вот только то, что ты видишь. Ты же материалист. Они последовательные люди были. И вот «Священная война», эта песня, это прям как просто победа в крупном сражении. Настолько она воодушевляла народ. Замечательный марш защитников Москвы. Там припев: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою, нам родная Москва дорога. Обороной стальной, неприступной, нерушимой стеной победим, обескровим врага». Вот я даже по ошибке произнес слово «неприступная стена». А в песне «нерушимая». Если крепость нельзя взять, она неприступная. Она окружена неприступной стеной. А здесь нерушимая. Потому что мы обращаемся к Божьей Матери, якобы нерушимой стене и предстательству. Это церковная лексика. Или потрясающие слова Твардовского. Вот мы тоже читаем Василия Теркина. Но там такие слова. «В бой вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек». Вот смотрите, огонь кромешный – тьма кромешная – это Евангелие. Он даже вот обобщил огонь кромешный. Жуть. Святой и грешный. Ну, простите. Это просто вот. И вот потому вот вся страна, весь народ и поднялся на эту войну как один человек, потому что не утратил он веры, напрасно говорят. Вот пропаганда, конечно, очень многих сбила с толку, многих загнала просто за колючую проволоку. Но вот мне пришлось причащать одного генерала, тогда он был рядовым солдатом, перед войной. То есть в войну он был солдатом. Вот я приехал к нему, естественно, задал вопрос, что раз вы пригласили священника, он уже был в преклонных годах, в храм попасть не мог. Значит, ясное дело, что вы теперь-то верите, а раньше? Говорит, ну как же, конечно, я же из деревни. Ну, церковь вот, там разломали, закрыли. В церковь мы ходить не могли, но мы все равно остались верующими. Вот, говорит, вот, показывает нательный крестик. Простой латунный крестик. Говорит, я всю жизнь его носил. Это мне его в окопе из стрельной гильзы сделали. Представляете? Всю жизнь генералом не снимал этого крестика. Церковь, как вот организация, как институт, была практически уничтожена за годы советской власти. Но есть рассказы о том, как священники спасали раненых красноармейцев. Ну вот рассказы верующих людей. Например, мне посчастливилось, к сожалению, он уже покойный, познакомиться с генерал-полковником. Вот в советское время он стал Евгений Сосновский. Вот он рассказывает, что его бабушка в бомбоубежище научила молиться «Отче наш». Вот рвутся бомбы, их вот от этой щель, ну просто вот такой вот ров, окопчик в земле. Вот земля ходуном ходит, их вот от одной стенки бросает к другой. И она говорит, вот повторяй за мной, и читает «Отче наш». Он говорит, вот так вот «Отче наш» я выучил. И молился, и говорит, вот это «Отче наш» меня спасала. Удивительные воспоминания о Сталинграде, удивительные воспоминания о Ленинграде. Среди наших прихожан была Ираида Васильевна, к которая в 16 лет спортсменка, красавица, вот такая вот, видно, крепкая такая, вот пережила эту блокаду и чуть-чуть не умерла от голода. Я полез в интернет в германскую кинохронику. Огромное орудие, оно далеко в тылу, дальнобойное, километров 50 на 60 оно стреляет, на огромной железнодорожной платформе. Это целое сооружение техническое, сложнейшее. И вот показано орудие, значит, тут поднимается, так оно горизонтально поднимается, несколько десятков метров, ствол один длиной. И написано, что вот немецкая дальнобойная артиллерия ведет огонь по врагу. Но я понимаю, что по врагу из такой пушки стрелять бессмысленно. В окоп не попадешь, это смешно. Зачем за 60 километров стрелять? Это значит, они стреляют по Ленинграду. Я у Ираиды Васильевны спросил, скажите, Ираида Васильевна, вот вы помните эти обстрелы? Да, говорит, помню. Я понял, что вот эта вот пушка целится вот именно в нее. И вот такие же, как она. Или, вот слава богу, и сейчас он жив, ему уже за 80 крепко, Сан Саныч Ульянов. В 11 лет стал партизаном. Он оказался в Минске, Минск разбомбили. Вот он пошел в сторону Москвы. И стал собирать оружие, целый арсенал набрал. Вот, встретился с нашими офицерами, которые вот, выполняли задания в тылу врага. И вот стал партизаном. И ходил на задания, разведчик в партизанском отряде. Подкладывал мины под рельсы, пускал эшелоны под откос. В перестрелках участвовал. И вот в разведку ходил, и, значит, с партизанами, и в одиночку, мальчишкой. Мальчишка никто не придираться не будет, там лопоухий мальчонка какой-то, 11-12 лет. Вот, говорит, что интересно, ребятишки-то догадывались, откуда он. Но никто никогда, ни один даже, вот дети полицаев никогда никого не закладывали. И вот к 43-му году уже в Белоруссии возник целый партизанский край, свободный от немцев. И семьями там жили, вот просто масса народа. И вот он возвращался с боевого задания, ставил свой автомат, ну вот куда надо, переодевался, одевался, ну вот в такую повседневную одежку, хватал деревянный автомат и бежал с мальчишками играть в войну. Вот такая психология. Вот такая война – это дело, а это игра. Вот мальчишке надо поиграть. Потрясающе. И вот масса таких потрясающих просто откровений. И опять-таки вот поражает полное беззлобие. Это вот опять-таки пропаганда там какую-то ненависть возбуждала в людях. А не без всякой ненависти. Вот мужественно и стойко, и бодро, и без всякого как бы вот озлобления.
Наш сегодняшний выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.